Он видел все это, все, вся разная жизнь принадлежала ему, и никак было не соединить ее в одно. Ночные совещания, задушенные табачным дымом, доклады, аплодисменты, все то, что когда-то так ценилось, теперь отдалялось, сгинывало, не причиняя ни боли, ни тоски. Были и другие радости, были загулы, слезы, обман, была ложь, было горе, которое он причинял. Люди, которые его боялись, ненавидели. На какой-то момент он пожалел Варю, девочку в жидких косичках, некрасивую его сестру. Но жалость эта была мимолетной, потому что жизнь Вари тоже была кончена, и она скоро должна была последовать за ней. О войнах про смерть не думалось. Впервые стал думать про нее, заболев, представлял себе, как будет умирать, как страшно будет. Самым страшным ему казались последние минуты ухода. При мысли о том, что ему предстоит умирать, он испытывал ужас. Но то, что происходило сейчас, было не страшно. Это было не умирание, а исчезновение жизни. Становилось ее все меньше, боль таяла, тело его пропадало. Он не чувствовал под собою жесткость доски. Старики, что стояли кругом него, были безобразны. Куда лучше были умершие. Они были молодые. Свежие лица их возникали среди морщинистых, беззубых, мутноглазых своих одногодков. Какие-то женщины, смешливые, грудастые, когда-то не волновали, казались счастьем все эти бабы, девицы, барышни, которые потом куда-то бесследно исчезали. Вспомнилась Лиза Кислых, как он вытащил ее из реки и на руках понес к середине плота. С нее текла вода. Лиза всхлипывала, прижималась к нему, ее чуть не убило, зажала между бревнами двухрядных гонок. Вытаскивая он, порвал черный ее полосатый купальник. Он увидел себя молодого, сильного, с рыжеватой шевелюрой, голого до пояса, в мокрых штанах из чертовой кожи, закатанных до колен. Июльский, раскаленный этот день, и следующие несколько дней, шальных от поцелуев и коротких прижиманий в пахучей вечерней тьме, дохнули на Поливанова неслабеющим жаром. Плескала рыба, пахла смолистым дымком из дегтярны. На губах горел соленый вкус ее ранки, вкус плеча. Они лежали на липких от живицы плотах, смотрели друг на друга. Плоты плыли мимо садов, откосов, где кружили привязанные к кольям грязно-белые козы. Неотступно гудели матово-серые хрустящие слепни. Тяжелые, мокрые волосы ее лежали на его руке. Сквозь разорванный купальник смугло светилось ее тело. Лиза положила ему на глаза свою руку. На базарной площади каждый день шумели митинги против временного правительства. Солдаты Люблинского учебного полка сшибали с оград чугунных двуглавых орлов. Повсюду клеили желтые лиловые листовки. Солнце пробивало сквозь Лизину ладошку. Ему было 18, а Лизе, наверное, 16 лет. Никогда больше он не был так счастлив. Мокрая ее ладонь лежала на его глазах, просвечивая розовым пульсирующим светом. Только-только это было, и глядь пора на погост, как оно так проскочило, кого спросить, кто ответит. Люди, что топчутся над ним, принялись бы лгать. Они не поняли бы, почему именно то юное мимолетное выделилось из промелькнувшей жизни. Они все стояли на другой стороне. Скрипучие звуки их голосов были неприятны, где-то играло радио, мелодия тоже была неприятна. Ему хотелось слышать, как переливается, журчит вода между счаленных бревен. Розовый свет стал разгораться сильнее. Теплая влажная ладонь Лизы лежала на глазах. Жизнь была большая, долгая. А не хватило ерунды, малости, чтобы понять. Глава 24. Кончина Поливанова взбудоражила город. Обстоятельства его смерти обрастали слухами. Ожили полузабытые легенды поливановской биографии, соединились с историей предсмертных часов, происшествием загадочным, скандальным, которые все толковали по-разному, и так и этак склоняя имя Лосева. Никто не подозревал, в каком недоумении умер Поливанов. Говорили, что он стремился во что бы то ни стало добраться до дома Кислых, для того, чтобы защитить, отстоять этот дом. От кого? Прежде всего, от властей местных, от Лосева, имя которого он прямо выкрикивал, ругал, не стесняясь. О Поливанове за последние годы в городе подзабыли, как забывают всех бывших. Не все знали, жив он или нет. Теперь же смерть как бы оживила его. Начиналось новое существование Ю.Е. Поливанова, защитника справедливости, патриота города, выдающегося земляка. Неважно, что факты не сходились, никто не считался с противоречиями. «Народ хочет иметь своего героя», — пояснил Лосев военком. Он явился утром доложить, что благополучно отправил саперов назад. Голова у него трещала, и он вовсе не был склонен заниматься утешительством. «Подорвал, старик, тебе репутацию, именно потому что безупречная она, поэтому и обиделся народишко на тебя. А Поливанова жалеют. Нравится, что он взбунтовался против тебя. Неважно, что он был вздорный, склочный старик, сам много разрушил, а вот умер красиво, и смерть эту не переспоришь». Телефон со вчерашнего вечера у Лосева не умолкал. Не было возможности заниматься делами. Звонили то из области, то из Москвы, из Союза художников, из Министерства культуры, какие-то девицы из радиокомитета. Куда только Поливанов не разослал телеграмм с просьбой помочь, спасти, Бог знает, чего он там нагородил. Столичные защитники не давали. Грозили Лосеву, объясняли ему про Астахова, старину, архитектуру. Он обещал, аккуратно записывал, кто звонил, откуда. Наиболее настырных адресовал в обком, в облсполком. Звонки, так же, как и ответные телеграммы, которые шли на его имя, копии Поливанову, устраивали Лосева, были, что называется, на руку. Девица из радиокомитета назвала его пошехонцем. Слушая ее надменный московский выговор, отменно вежливый и бесконечно презирающий его провинциальную тупость, Лосев припомнил девицу на выставке, и тон, и словечки были схожи. Позвонил генерал Фомин. К нему дошло через Седых о смерти Поливанова при трагических обстоятельствах. Не дослушав ответа Лосева, он сам стал рассказывать, как Поливанов поднял защиту памятников старины ветеранов войны и революции, повел их и пал, поскольку сердце не выдержало, и из слов его возникал герой, павший на поле боя. Лосев был со всеми неистощимо любезен и терпелив. Казалось, его невозможно вывести из себя. Секретарша принесла кипяток, и он приготовил кофе военкому и себе. Кофе у него получался с белой ароматной пеной, он кидал туда крупинку соли и прикрывал на несколько секунд крышкой. «Ты знаешь, кто может быть героем?» — рассуждал военком. «Тот, кто пострадал за свою идею или за веру. Вот ты для всех преуспевающий, а Поливанов, хотя двигало им тщеславное мыслишко сохранить дом Кислых под музей, чтобы его портрет там висел, он героем станет, потому что претерпел. Народишко наш любить кого-то хочет. Ищем, кому любовь свою отдать, не дальнему дяде, а местному желательно, как своих святых имели наши деды». Лосев маленькими глотками пил горячий кофе, голова его прояснилась. Глядя на него, военком завидовал его выносливости. «Я не знаю, на что ты рассчитываешь, — сказал он. — Я знаю одно, ты не должен из этой штуки рисковать. Шут с ней, ты гордо нужнее, чем все заводи, усек. Дороже, дешевле. Что у тебя за ценник? Но это так, — Лосев вспомнил Таню. — Видишь ли, кроме этой штуки и города есть еще я, Сергей Лосев. И что из этого следует? А то, что охота быть в ладу со своей... Ну, словом, самим собой».